Все-таки старик знал, куда собирал богатыря. Тонким полоскам вяленого мяса ничего не делалось и при такой жаре. А соли Беломор положил целый березовый туесок.
«Сам бы я не догадался», — сказал себе Жихарь.
Хоть и знал, что соль из тела выходит вместе с потом, и человек от этого в конце концов умирает. Кровь-то ведь соленая, а тут она становится жидкая и ни на что не годная. Вот и надо ее подсаливать из запасов. Наконец, впереди что-то показалось. Дерево какое-то, потом второе, потом крепостная стена с башнями по углам. Возле ворот толпятся люди, верблюды и овцы. Стражники поблескивают доспехами.
«Вот и Вавилон», — сказал богатырь, — «а я-то думал».
Он взял зонтик-симулякр и положил на песок. Меч-разумник сложился в прежнюю палку, покрутился и показал совсем в другую сторону.
«Не Вавилон», — сказал богатырь. «А я-то думал, но дойти все-таки надо, верблюда, скажем, того прикупить».
И пошел, невзирая на то, что симулякр, обернувшись посохом, стал путаться под ногами и всячески мешать.
«Такого уговору не было, чтобы пешком мучиться», — сказал Жихарь. «Вот добуду верблюда, тогда и пойдем в необходимую сторону».
Город пропал в ту самую минуту, когда, казалось бы, должно было послышаться овечье блеяние и стражничья матерщина. Про пустынные мороки богатырь слышал, но сам никогда не видел, оттого и поверил. Всякое чудится путнику в песках. Может он увидеть даже море с большими кораблями под высокими мачтами, может узреть древний храм с позолоченными куполами. Даже родную деревню, случается, люди видят, да только потом грызут с досады песок. Настоящий морок — это не какие-нибудь мнимые понарошки, которыми Жихарь пугал своего побратима Яртура в предыдущем походе. В последующие дни мороки привязались к богатырю как к родному человеку и не оставляли его надолго. Сперва он увидел, что из песка торчит человеческая голова — бритые, смуглые и мычащие какую-то песню.
«Здорово», — сказал Жихарь, — «надолго обосновался».
Вместо ответа голова стала пухнуть, пухнуть, стала в три человеческих роста величиной, обросла густой бородою и увенчалась нарядным дорогим шлемом. Голова сделала губы дудкой и принялась с огромной силой дуть в сторону богатыря.
«Заткни пасть, мироедина!» — рявкнул богатырь, с трудом удерживаясь на ногах. «Сейчас в ухо заеду!»
Голова испугалась, послушалась, как бы покрылась инеем и льдом, потом еще шире разинула пасть. Из пасти по ледяному языку поехали хохочущие ребятишки. Несмотря на жару, одеты они были по-зимнему. Доезжали до песка и пропадали.
«Привидится же такое», — сказал Жихарь, хотя все еще было впереди.
И точно, впереди кто-то двигался. Богатырь прищурился, напрягая правый глаз, и узнал зверя, камелеопарда, сиречь жирафа. Такого он видел в зверинце при дворе то ли Нахершаха, то ли Елдымхана. Только там жираф мирно пасся на лужайке, объедая с деревьев самые верхние листья, а тут бежал рысцой и при этом горел. С длинной пятнистой шеи срывались языки пламени. Следом за жирафом шел мужик, долговязый и с круглыми от удивления глазами. Усы у мужика загибались вверх красивыми колечками. Впереди себя мужик вел на цепочке громадного морского рака. Богатырь давно мечтал завести у себя на лице подобные усы, поэтому он побежал к мужику за советом. Но мужик давать совета не стал и сгинул вместе с жирафом и раком. Потом еще много кто попадался Жихарю на пути. Не все мороки пропадали сразу. Иного можно было даже тряхнуть за грудки, но толку от этого все равно не было. Встречались в песках и кости, совсем настоящие. Много тут народу загинуло и скотины загубило. Возле высохшего колодца богатырь чуть не споткнулся об ящик. Ящик был глухой, с редкими дырочками. В ящике кто-то жалобно блеял. «Барашек!» — умилился Жихарь и хотел было освободить пленника, но ящик тоже оказался мороком. Чтобы окончательно не спятить от бешеного солнца, богатырь стал вспоминать наставление Беломора. Во времени оном учил старик, может быть всякое, там и время идет по-другому, год за три, и обычному человеку задерживаться здесь никак не надо, и называть себя следует чужим именем. А вот проявлять себя как раз ничем не следует. Прославишься каким-нибудь подвигом, вот время оно тебя к себе и прикует навечно. Станешь древним героем и домой никогда уже не воротишься.
«Как же мне тогда, дедушка, Вавилонскую башню-то порушить?» — спрашивал Жихарь. «Это ведь, сам понимаешь, подвиг, а не что-нибудь там».
«Не знаю», — честно признавался Беломор. «Постарайся как-нибудь незаметно это сделать, чтобы она сама, к примеру, рухнула». Но до Вавилона еще следовало добраться. Незримый преследователь тоже не уставал, хотя явно и не показывался. В какой-то миг, среди прочих призрачных видений, Жихарь узрел и родной Столенград во всех подробностях. Княжна Карина стояла на крепостной стене и командовала дружиной, отбивавшей натиск кривлян. Кривляне на стену лезли неохотно. Богатырний взор почему-то был не в первых рядах защитников, а сидел у себя же в кабаке и за свой же счет угощался. Припасы в мешке подошли к концу. Пустыни же никакого конца не было. Может, его и не будет, и до края света. Неделю Жихарь шел или три, он сам не знал и не считал. И когда в очередную ночь завидел вдалеке огонь, то по привычке принял его за морок. И только потом сообразил, что ночью мороки не ходят. Значит, огонь настоящий, и разожгли его люди. Богатырь встал, напился воды и стал потихоньку подбираться к далекому огоньку. Пустыня и вправду кончилась. Полный месяц осветил высохшее русло реки. Даже кусты кое-какие торчали по берегам. И высохло русло сравнительно недавно, почва была еще влажной. До костра было рукой подать.
«Не перепугать бы людей с дуру», — подумал богатырь, но тут его кто-то крепко обхватил сзади за плечи.